О том, что в Украине находятся российские военнослужащие, мы знаем не только из заявлений чиновников и представителей спецслужб, но и благодаря исследователям-непрофессионалам, которые ищут информацию в интернете, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и порой находят потрясающие материалы, в первую очередь в блогах простых солдат, которые прямо или косвенно делятся информацией о передвижениях своих частей. Наш гость Антон Павлушко – один из таких исследователей. Антон, здравствуйте. Это увлекательное дело, но очень непростое, отнимает, наверное, немало времени. Вы могли бы рассказать о главных достижениях вот таких вот блогерских расследований за этот год после появления российских войск на территории Украины?
Да, здравствуйте. Дело действительно отнимает часто много времени. Оно, наверное, отбирает даже часть жизни. Иногда приходится часами просматривать некоторые профили, иногда приходится месяцами выслеживать того или иного солдата, следить за его активностью, следить за активностью группы солдат, чтобы примерно понимать, где они и что они. Вот. Но, в принципе, оно того стоит. Ведь официальная позиция россиян – это такое, знаете, что-то среднее «нас там нету, но мы победим». Вот задача украинских блогеров – доказать, что россияне здесь есть. Впервые мы начали, ну, я говорю «мы», имею в виду, наверное, такое сообщество, сетевое сообщество украинских блогеров. Это примерно от нескольких десятков до нескольких сотен украинских блогеров, которые просматривают профили российских солдат, просто интересуются этой тематикой, анализируют видео, которые выкладывают ополченцы, анализируют видео, которые выкладывают украинские солдаты, анализируют все возможные фотографии, какие-то записи на стенах ВКонтакте, какие-то записи в комментариях в Одноклассниках. То есть, в принципе, вся та информация, которая так или иначе выкладывается онлайн. И это примерно, может, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Мы на добровольных основах занимаемся тем, чем, в принципе, наверное, должна была бы заниматься украинская власть. То есть пытаться доказать, что россияне здесь есть. Ну, раз украинская власть этим занимается как-то так очень странно, то мы решили взять дело в свои руки и решили находить россиян. В принципе, самая важная за наша задача – это, конечно, находить номера частей, определять технику, на которой воюют россияне, определять даже просто солдат, которые так или иначе, вы знаете, очень часто солдаты выкладывают фотографии. И фотографии, и вообще какую-то информацию, из которой сразу становится понятно, что они кадровые российские военные. Это первое. Во-вторых, они находятся в Украине. Как бы, а больше нам ничего не надо, понимаете? Нам надо просто доказывать, что россияне здесь есть. То есть, что все эти российские отговорки, что, допустим, да, они уволились из армии, или что они там, я не знаю, взяли отпуск, или еще что-то, что это все просто несостоятельно. То есть мы берем кадрового российского военного, ведем его историю в армии, потом видим он на Донбассе, и потом видим снова он в российской армии. И таких вот эпизодов за целый год российско-украинской войны, а мы именно так называем это войну, не АТО, там, не какой-нибудь, там, вот, понимаете, в российской прессе часто очень проскакивает такое вот заявление, что вот, мол, это гражданская война в Украине. Ну, понимаете, для гражданской войны нужны какие-то две стороны. То есть одну сторону мы еще примерно себе видим, это, допустим, вот украинское ВСУ, украинцы. А кто по ту сторону? И когда мы начинаем копать ту сторону, мы вдруг увидим, что по ту сторону слишком много граждан России. Поэтому я так иногда шучу, что в гражданской войне в Украине гибнет слишком много граждан России. Вот недавно СБУ выкладывает видео, на котором запечатлены четверо российских солдат, пленных, которые тоже были взяты в плен. Это записывалось тоже где-то в районе Иловайска. Значит, называются фамилии, называются города. Первая реакция россиян: ну, я могу такое видео записать на кухне, это не доказательство, этих людей нету, это все постановочные съемки, этого быть не может. Мы начинаем искать этих людей, достаточно быстро находим, видим, конечно же, их свежие военные фотографии, видим их фотографии из армии, смотрим по кругу их друзей и понимаем, что мы имеем дело с кадровыми российскими военными. Ну, собственно говоря, вопрос, как кадровые российские военные смогли оказаться в Украине, чтобы потом с ними записали пленку, что они в плену в украинском. Ну как это могло произойти? Вот эти вопросы мы ставим перед российской общественностью.
Антон, расскажите, пожалуйста, что вам удалось вам лично найти вот в этом последнем нашумевшем деле с российскими спецназовцами Ерофеевым и Александровым?
Во-первых, то, что тут надо понимать, как эта история стала известной, почему она вот так сразу почему-то начала появляться во всей прессе, потому что тут очень оперативно сработали связка украинских блогеров, украинских волонтеров и украинских военных, которые сразу начали писать, что там и там произошел бой, были взяты двое каких-то россиян, скорее всего, это какие-то, грубо говоря, крутые россияне. напишите об этом, чтобы это не замолчали, чтобы их по-тихому не сменяли. Сразу эта информация начала просачиваться, скажем, через наш ресурс Inform Napalm. Сразу она начала просачиваться в другие медиа, и об этом начали писать. В итоге через день пришлось сказать, да, это двое россиян, и они из Тольятти. Потом появились первые видео допросов, потом появились первые фотографии. Сразу по фотографиям мы начали их искать. Ну, так более-менее нашли похожие анкеты. Вот. Ну, потом начали ждать больше информации, потом выложили информацию про их командира. Командир нашелся, в принципе, сразу. Он буквально вываливался на первой же странице поиска, и где он служил, и, значит, в каком училище он получал свое военное образование, и там примерно совпадал возраст, и, значит, город, и все такие вот детали. Потом уже, когда СБУ выложило дальнейшее видео, мы уже поняли, что, в общем, это он и есть. Потом мы, конечно, начали уже искать из документов СБУ по другим фамилиям. Ну, мы находим похожие анкеты. Мы находим похожие анкеты, и там, в принципе, по фотографиям тоже понятно, что это российские военные. Просто, ну, знаете, когда человек пытается, может быть, немножко спрятаться и сделать вид, что он гражданский, а потом то тут, то там выкладывает какую-то такую свою совершенно военную фотографию. Ну, это о чем-то договорит.
Сейчас уже все понятно в этой истории или есть еще какие-то детали, требующие выяснения, которые вы изучаете?
Ну, вы знаете, теперь мы, конечно, пытаемся найти, вот там ведь в репортаже, в рассказах российских военных речь шла про вторую отряд, и это значит 220 человек. То есть, конечно, мы пытаемся найти желательно всех 220 человек, пытаемся как-то найти информацию потом, в каких боях они еще могли участвовать. Допустим, если уж мы говорим о непонятном каком-то спецназе, то еще в январе появилась такая вот заметка про какого-то российского спецназовца или бывшего спецназовца. Ну, понимаете, тут же тоже вопрос, а может ли такой человек быть бывшим? Вот. В общем, он, значит, начинал так фотографировать буквально все, что видит в Украине. И он фотографировал, значит, какую-то технику, которая, во-первых, ее в Украине нет. И это явно техника российская. А он ее фотографировал на стороне сепаратистов. Потом он начинает фотографировать себя и комментировать свои фотографии, что вот, сидим 3 часа до штурма Санжаровки. Ну, это бои за Санжаровку, это был где-то январь. Потом он говорит, вот, а меня ранят через 3 часа. Вот как раз после этой фотографии. И мы видим, там сидит российский спецназовец, он сидит с винтовкой АС ВАЛ, и мы видим, откуда он. И он из Самары, его друзья из Тольятти. Судя по его друзьям, это тоже какой-то такой непонятный российский спецназ. То есть, в принципе, российский спецназ и та же 3-я бригада, они, видимо, в Украине уже давно. И, видимо, это уже далеко не первый их не бой. И вы знаете, даже вот в эту официальную версию, которую они теперь пытаются нам рассказывать на камере, что мы пошли, значит, просто в разведку посмотреть, значит, проконтролировать. Но, извините, если вы идете просто посмотреть и заходите в чужой окоп, после этого по вам открывают огонь, ну, тогда это не разведка, тогда вас просто послали как разведроту захватить первую линию обороны украинцев в этом окопе. Ну, вы, соответственно, и огребли. То есть, и, в принципе, российские части, они ведь очень часто попадают в объективы украинских блогеров. Потому что, в частности, вот 15-я миротворческая бригада. То есть, эта бригада, во-первых, она почти целый год стояла на украинской границе. Вот. Во-вторых, ее солдаты начинают потом в какое-то время вдруг фотографировать вывески в городе Краснодон. Ну, город Краснодон – это в Украине. Потом они начинают, ну, знаете, такие совершенно банальные как бы кадры. Вот человек берет, фотографирует украинские сигареты, потом человек фотографирует украинские гривны, потом он там фотографирует какие-то вывески, из которых сразу понятно, где он и что он. Или вот тоже 23-я бригада, тоже. Часть фотографий этого человека, он в российской армии, он контрактник, он, значит, доблестно служит. Потом начинаются фотографии, прямо такая серия, из Краснодона. Он фотографирует, ну, чуть ли не каждую вывеску на украинском языке, видимо, он для него так удивителен. Он фотографирует все, что видит, и потом снова фотографии в российской армии. Ну, вопрос, а в каком качестве был этот человек в Украине? Ну, вот эти вопросы мы ставим. Вот.
Антон, а общая картина присутствия российских войск в Украине за последний год, с количеством, конечно, в первую очередь, понятно вам?
У нас, по-моему, официально получили участника АТО порядка 50 тысяч украинских военнослужащих. Ну, вы знаете, я думаю, что по российскую сторону это тоже, наверное, будут десятки тысяч. Понимаете, ведь можно, конечно, взять ополченца, можно ему примерно показать, как функционирует автомат, там, как стрелять одиночными, как стрелять очередями, примерно ему рассказать, что такое миномет и чем он может стрелять. Но сможет ли человек с такими знаниями наспех потом вести какие-то наступательные операции? Скорее всего, нет. Для всех этих операций, для прорывов, для вот той же самой военной разведки нужны профессиональные военные. То есть нужны все вот эти вот 15-я бригада, 23-я бригада, 18-я бригада, 19-я бригада, 205-я. Все вот эти вот российские части, которые имеют боевой опыт и которые могут, скажем так, в какой-то момент на фронте вступить в бой и сделать перелом в том или ином сражении. В принципе, это происходит уже целый год. И так или иначе, уже такое количество российских бригад и такое количество российских военных прошло через всю эту мясорубку, вот, что я думаю, что по российскую часть это тоже несколько десятков тысяч человек, которые были в Украине.
Антон, вы чувствуете какое-то противодействие российских спецслужб вашим расследованиям? Вот я помню такой случай, когда они подбросили специально список футбольной команды в качестве вот этих российских военнослужащих и потом сразу быстро подняли их на смех. Вот такого рода случаи бывают часто?
Да, причем они, по-моему, подбросили этот список какой-то российской блогерши Васильевой, которая тоже постоянно делает какие-то совершенно странные заявления, постит какую-то непонятную информацию. То есть у нас даже к ней какое-то такое совершенно своеобразное отношение. Противодействие есть. Вы знаете, постоянно досят сайты, на которых, допустим, есть такой проект «Миротворец». Вот, россияне очень активно на него заходят и очень активно пытаются сделать его недоступным. Это да. Постоянно пишут какие-то тоже непонятные люди, которые, знаете, вот человек тебе выходит, и вдруг несколько разных человек начинают тебе слать один и тот же профиль. Ты начинаешь этот профиль проверять, и ты понимаешь, что это недавно созданный профиль, что на нем были поменены фотографии, что, в общем, кто-то, видимо, хочет, чтобы ты вот начал писать о каком-то совершенно левом человеке, которого, скорее всего, нет, и потом, наверное, выйдет какая-нибудь российская газета и скажет: посмотрите, ужасные украинские непонятные пользователи пишут какой-то бред, а по-настоящему российских военных там нету. А они там есть. Мы пишем, мы проверяем, как бы там российские все эти спецслужбы не противодействовали, но, опять-таки, мы сетевая структура, мы боремся за нашу родину, и на нашей стороне, наверное, несколько сотен очень активных пользователей, которые, в принципе, уже выработали свои методики поиска информации и проверки информации, и поэтому они, конечно, могут против нас действовать, но а мы действуем против них.
Вы ведь математик по своему образованию. Наверное, это помогает в такого рода расследованиях, да?
В такого рода расследованиях это очень помогает. Я даже думаю, что, наверное, не математику будет немножко сложнее заниматься поиском информации, потому что иногда все-таки информация должна будет искаться, грубо говоря, руками. То есть надо перебирать все анкеты. А иногда можно это очень сильно автоматизировать, написать там какие-нибудь скрипты или просто, знаете, когда есть хорошая такая вот память или можно более-менее запоминать, грубо говоря, несколько сотен анкет за раз, то сразу можно там, ага, фамилия Иванов была у того-то и того-то в друзьях. Сразу полез, соединил две анкеты, видишь, ага, значит, из одной части, значит, они имеют друг другу какое-то отношение. Да, вы знаете, образование очень сильно помогает. Плюс образование, плюс технический бэкграунд, да, это очень сильно дает фору.
Сейчас, в последние дни буквально, началась какая-то новая интернет-война, или, во всяком случае, возникает такое ощущение, в Фейсбуке, да, одного за другим оппозиционных блогеров и российских, и украинских патриотов банят по каким-то коллективным доносам. Вы чувствуете этот виток новой войны?
В принципе, чувствуем, да. Но одного блогера забанить мало. Это большая сетевая организация, грубо говоря, об этом пишет вся страна, об этом пишут десятки и сотни блогеров, поэтому даже если меня сегодня забанят, то я скину эту информацию своим знакомым, и они ее распространят. Ведь эта информация, она ведь вся уже остается навечно в интернете, понимаете? И она так или иначе все равно будет использована против России. То есть потом, когда война закончится, когда, возможно, путинский режим уйдет, или там вместо Путина придет там какой-нибудь более либеральный Шойгу, ведь за это за все придется ответить. И за этого бурята, и за беспилотник, и за любую вот эту вот фотографию, сделанную в Украине, за это все ведь придется отвечать. То есть потом просто так сказать, что нас там не было, и это все были отпускники, ведь не получится. Ведь рано или поздно начнут, грубо говоря, бежать генералы на Запад и продавать эту информацию. И первый сбежавший российский генерал, который удачно сможет продать эту информацию и сдать всех с потрохами. Ведь он, в принципе, считайте, что выиграет в казино. И это ведь только вопрос времени, понимаете? Советская система, она тоже годами пыталась сделать вид, что все хорошо, но тем не менее постоянно кто-то убегал, постоянно кто-то сливал всю информацию, и постоянно, да, системе как-то приходилось оправдываться. Поэтому, в принципе, здесь я даже не знаю, вот что делать тому же российскому Министерству обороны. На каждого этого заявленного украинскими блогерами человека показывать, что да, он уволился вот еще вчера в 12 часов, а этот беспилотник там, не знаю, украли. Понимаете, ну это же смешно. Понимаете? Поэтому они не реагируют вообще никак, в основном. Но как бы они никак не реагировали, все равно получается такая очень неприятная для российского общества картина, что российская армия, российские военные с российской техникой, которая есть на вооружении только в России, которая никогда не поставлялась в Украину, что все эти люди воюют в Украине. И это в таком случае российско-украинская война. То есть это не там какое-то ополчение, не какая-то народная милиция. Это российская армия. Когда мы, допустим, очень активно просматривали профили 15-й миротворческой бригады, и вдруг мы начинаем замечать, что почему-то они находятся возле границы, и они начинают затирать номера на технике. Они начинают затирать номера, начинают затирать тактические знаки. Но, видимо, они это делают в такой спешности, они это все как-то так очень неправдоподобно делают, что, понимаете, ну вот выкладывают потом фотографии, ты видишь, вот стоит его новый БТР, на котором каким-то там, я не знаю, штык-ножом содран этот номер, но этот номер читается. Потом этот же БТР где-то всплывает в Украине. Или, допустим, когда те же российские военные, вот у него фотография на его родном БТРе в российской армии, а вот уже на следующей фотографии он на этом же БТРе с как-то так халявно закрашенным номером, но он уже в составе батальона ЛНР «Витязь» там, или «Луганск», или «Заря», или еще что-то. Но, извините, это же просто смешно. То есть я понял. Или, допустим, тоже, когда люди стоят, вот тут он в российской форме, а на следующей фотографии он вдруг уже в какой-то, значит, ряженый под казака, якобы он, значит, какое-то казацкое ополчение Донбасса. И на следующей фотографии он опять российский военный. Вопрос, так он кто? Вот он российский военный, который делает вид, что он, да, не российский военный. Что, в принципе, не делает его ни луганским ополченцем, ни украинцем, ни участником какой-то гражданской войны. Он просто российский оккупант. И мы это все постоянно об этом пишем вот уже целый год. Наше задание и наша такая вот сетевая обязанность – это показать, что они там есть, что потом не было никаких разговоров. Вы знаете, вот это как в Германии после Гитлера, когда там, допустим, какие-нибудь жители города Дахау или жители городов, в которых были концентрационные лагеря, когда они потом начинают как на духу рассказывать, что нет, вот 4 года мы жили в этом городе, видели, что трубы дымятся, крематория видели, значит, что туда привозят миллионы людей, и они потом куда-то деваются. Но мы не знали, что здесь происходит. Вот у нас такая задача, чтобы потом россиянам было как можно сложнее сказать, что они об этом ничего не знали, понимаете? Потому что сотни, а может уже, скорее всего, и тысячи российских солдат в Украине уже погибли. Даже на том же проекте «Карго-200», ну, извините, там уже, по-моему, 346 анкет просто таких рядовых россиян, которые так или иначе в Украине погибли. А сколько тех, о которых мы, в принципе, никогда не узнаем, потому что там мина попала, разорвала, все. Вот там где-то лежит по посадкам разбросанный. А сколько таких, понимаете? И чтобы потом не было разговоров, что мы не знали, и мы же братские народы, и все же хорошо. То есть вот чтобы этих разговоров не было, потому что все прекрасно знают. Даже если посмотреть на, вот, на Тольятти, на Самару, понимаете, в этом городе стоит огромное количество военных частей. Все эти части, 15-я, 23-я, 3-я бригады, там все утыкано военными. То есть количество даже вот у 220 вот этого 2-го батальона, это 220 человек просто в армии. А сколько у них родственников, а сколько у них друзей в армии, которые тоже общаются, там, ну, типа, ты где был, ну, мы там, ты ж понимаешь, а, ну, понимаю, да. То есть вот таких вот еще друзей, которые все прекрасно знают. То есть даже вот просто по одному этому батальону это десятки тысяч людей, которые так или иначе все знают. А сколько людей, которые банально лечат этих ополченцев, лечат этих раненых военных, восстанавливают технику. Сколько людей, которые просто что-то куда-то перевозят, которые там занимаются какими-то там списками личного состава, которые, я не знаю, выписывают со складов каски, бронежилеты и технику. То есть это же десятки тысяч вовлеченных людей. Все эти люди потом приходят к себе домой на кухню и там рассказывают, знаешь, жена, а мы сегодня вот выписали там добровольцам пару тысяч бронежилетов. И ведь это десятки тысяч людей. Потом еще, может, миллионы родственников. То есть это, в принципе, огромное количество россиян все прекрасно знает. И понимаете, все прекрасно знает, но тем не менее молчит. И вот это вот такое молчаливое согласие, оно, конечно, нас очень удручает. Ну, что ж теперь делать? А наше дело сделать так, чтобы оно было не молчаливым. Вот, и, по крайней мере, чтобы потом никто не мог сказать, что мы ничего не знали. Все вы прекрасно знали, и мы выкладываем как можно больше информации, чтобы потом не было рассказов о том, что нас дурили, что 86% были одурманены, что, значит, это все виновато российское телевидение, которое вот это все так преподнесло и показало. Да, его роль тоже важна, но, извините за выражение, уже за год такое количество всяких было примеров и доказательств, и фотографий, и всего остального, что это уже просто даже неэтично спустя год такой вот кропотливой работы украинских блогеров и украинских СМИ рассказывать о том, что ой, а мы этой информации не знали.